Ну, а для начала, чтобы бросать слово Олегу Мирину Геннадьевну, президенту Национальной гильдии, на тему, наверное, опять же, будущего рынка и конкурентоспособности компании, пожалуйста.
Добрый день. Спасибо большое эксперту «Ура» за замечательное такое мероприятие. Молодцы, умеют все делать красиво и грамотно. И хочу сказать, что я немножко поменяю свое выступление, потому что говорю то, о чем уже говорил естественно, а вот есть вещи, которые хотелось бы озвучить. Во-первых, я глубоко убеждена, что хочется, конечно, говорить исключительно о хорошем, но не сильно получается. Почему? Потому что я убеждена, что быть или не быть страхованием исключительно зависит от государства, от его экономической политики. К сожалению, мы очень политизированы, и не с точки зрения экономики, а вообще. И поэтому надо понимать, что нам помощи особо ждать-то и неоткуда. Действительно, банкам помогли, а, видимо, никакое такое стратегическое развитие страховая отрасль не входит. Я понимала много лет уже назад, дополнительно поняла это на совещании Кудрина, о котором вот говорила Надежда Васильевна Матьянова, потому что я там была. И это тот самый случай, когда спасение упадающих дело рук самих утопающих. Я за обязательное страхование. Не потому, что у меня нет страховой организации, вы знаете, что я не страховщик по тому определению, по которому все здесь присутствующие себя позиционируют. Но как даже гражданин этой страны, я за обязательные виды. Такова ментальность нашего народа и такая ментальность вообще абсолютно всех наций. Мы промониторили около 15 государств, разных по уровню экономического развития. Я вам могу сказать абсолютно точно, чем более слабое государство, тем меньше обязательных видов. Мы стоим на позиции ниже Казахстана. Мы стоим на позиции ниже Казахстана и по развитию законодательства, и по количеству тех видов страхования, которые вообще в государстве проводятся, и по отношению самого государства к такой отрасли, как страховая. Вот мы сегодня говорили здесь о госконтрактах и говорили о том, что разные бывают гарантии. Да? Мы говорим, вот страховая защита, это как бы ни о чем. Это не страхование, и вообще это надо исключить. А банковская гарантия – это разве не схема? Безотзывный депозит плюс плата за эту банковскую гарантию. Совершенно ровная финансовая схема, которую тоже нельзя назвать в прямом смысле банковской гарантии. Поэтому я думаю, чем меньше мы будем вот сами внутри себя там колебаться, так это, не так это. Да, демпинг – плохо. Но надо подстраиваться под то законодательство, в котором мы живем и в котором мы вынуждены работать. Удивительно, что мы стыдимся того, чем другие гордятся. Вот другие государства гордятся, что у них развита страховая защита. То есть много видов страхования, в том числе обязательных. Вот Надежда Васильевна, там, по-моему, она сегодня сказала, во Франции 104 вида, 106, 104 вида у них все-таки. А под 60 в Германии. Количество страховых компаний. Британия. Около 1000, Германия – около 1000, Франция – около 1000. Мы говорим, у нас будет там 2, 3, 5, 10, 15, 250. Сейчас обсуждается тема повышения уставного капитала. Если будет 90, то страховых компаний 250 идет с рынка. Если будет 180, принято решение, то тогда около 400 компаний идет с рынка. Это не принципиально, наверное, для тех страховщиков, у которых уставники выше, но это принципиально для тех клиентов, которые окажутся неисполненными страховщиками обязательствами. Мы сами гробим рынок. В моменты кризиса такие решения в принципе никто не принимает. Я понимаю, что надо вычищать рынок. Я понимаю, что страховая защита должна быть качественной. Я сама страхуюсь. Но я не понимаю, как можно сейчас обременять предпринимателя. Понимаете, ведь нет источника увеличения уставного капитала. Реально нет. Прибыль никто не показывает. Инвесторов практически нет. А те псевдоинвесторы, которые выкупают компанию для того, чтобы ее грохнуть и просто вывести договоры, это, извините, не инвесторы, а это просто разбойники с большой дороги. Я надеюсь, что по отношению к тем руководителям и собственникам, которые допускают такие продажи, тоже будут применяться какие-то меры. Потому что мы реально сейчас грохаем страхование всем и со всех сторон. Но есть еще интересное обременение страхования. Смотрите, сколько у нас в стране регуляторов страховой отрасли. Сколько у вас надзирающих, проверяющих органов. Я не беру тех, кто осуществляет финансовый надзор и контроль. Там, я не беру Федеральную службу страхового надзора. А давайте мы с вами посмотрим, что вот в последнее время нам приготовили. Финмониторинг. Раз в год огромное количество людей из компании должно пройти обучение, которое стоит денег, при законодательстве, которое за этот год ни на йоту, ни на волосок не изменилось. В чем пафос происходящего? Ну, раз в 3 года, раз в 5, это мне понятно. Но ежегодно я этого не понимаю. Я понимаю, куда идут деньги. При всем моем уважении там, к обучающим структурам, да, туда и, наверное, вот тем преподавателям, которые считают. Но в чем смысл-то? А каждая компания, которая там средняя, там 6 человек, а там до 25, до 30 человек, она должна обучить. С чего вдруг? Наверное, это не очень корректно. Сейчас выходит новый, ну он уже действует, 152 закон о защите персональных данных. Я не знаю, многие ли из вас задумывались и считали, оборудовать одно рабочее место, где идет обработка персональных данных, стоит около 50 тысяч. Все, за исключением уборщиц, у вас обрабатывают эти персональные данные. Потому что даже охранник, который связал либо номер документа с фамилией, именем, отчеством, либо дату рождения, любое сочетание, это уже обработка персональных данных. Это, слава Богу, вроде бы как министр, да, сказал о том, что переведут, но боишь ли дикие? Вот я выступала на парламентских слушаниях сама, это было 3 недели назад. Ведь понимаете, что перенесли? Вот никто не задумывается. Не действие закона перенесли, он уже действует. А перенесли только в той части, где вы обязаны старые, ранее вами созданные системы перевести в новый формат. Это страшный удар, потому что регуляторов здесь трое. Значит, у нас с вами Роскомнадзор. У нас здесь приходит 8-е управление ФСБ, комплексные будут проверки, и ФСЭК. Стандартов отрасли нет, проверки на каком уровне будут проводиться непонятно, как все будет осуществляться, нечетко ясно. Очень интересная ситуация возникает не столько даже в техническом поле, сколько в правовом. Сам 152-й закон создан так, что страховые компании реально работать в нем не могут. Я вам приведу несколько примеров. Допустим, субъект персональных данных, то есть любой ваш клиент, в любой момент имеет право запретить обработку персональных данных. Что мы с вами имеем? Законодательная коллизия. На основании ГК одна сторона не имеет права менять условия договора в одностороннем порядке. На основании 152 закона вы обязаны прекратить обработку. То есть вы обязаны стереть из базы данных его фамилию, имя, отчество, дату рождения и там все остальные данные. А если это добровольное медицинское страхование, там автомобиль, имущество, да все что угодно. Это первая история. Вторая история. Как только заканчивается договор, вот сразу с этого момента, в течение 3 дней, вы обязаны уничтожить все персональные данные этого клиента. А система бонус-малус, а информация о недобросовестных страхователях, о недобросовестных заемщиках кредита. Я вам приведу один пример, когда клиент, бросивший Сбербанк, выиграл дело в суде, это уже есть такая история, он выиграл дело в суде, потому что Сбербанк отказался уничтожать о нем данные, он не погасил кредит. Но он написал, потребовал, чтобы прекратили обработку, и Сбербанк, оказывается, обязан был прекратить эту обработку персональных данных. Вы представляете, какой идиотизм? Очень еще интересная история. Трансграничная передача данных. Вот выезжающие за рубеж. Они поехали у вас мирненько в Гондурас. А вы при трансграничной передаче данных обязаны удостовериться в том, что та сторона обеспечивает достаточную защиту этих персональных данных. И дан перечень государств, которых, вот, которые входят в соглашение, которое мы тоже подписали, которые обеспечивают эту защиту. Вот Гондурас, допустим, там нет. Это выезжающий за рубеж. И чего вам делать? Далее. У вас выгода приобретателя. Вы, естественно, обрабатываете персональные данные не только вашего клиента, но и выгода приобретателя, потому что там какие-то паспортные данные, там много чего. Они могут тоже потребовать, чтобы запретили вот эту обработку. То есть они могут потребовать, чтобы вы прекратили эту обработку и, более того, передачу. Взаимоотношения с брокерами. Там в правовом поле возникает столько проблем, которые реально делают страхование невозможным. Даже если допустить, что вы все на договоры добровольного медицинского страхования, ну, на ту базу, которая в этой зоне работает, если вы поставите шифрующее устройство в лечебном учреждении, кто вам это все расшифрует? У них этого нет. Посчитали, вот этот закон делает прореху в бюджете только. Где-то в районе там, 6% ВВП. Это во время кризиса. Представляете, как замечательно государство поддерживает вообще предпринимателей, и в том числе страховую отрасль. Ну, я о таких конкретных вещах говорю. Я не знаю, насколько это вам интересно и полезно, но я думаю, что полезно. Потому что даже если перенос произойдет, то произойдет не всего закона, а вот ровно той части, о которой я сказала. Есть еще одна интересная история. Вот недавно была ВТБ, выбросили грузовик с договорами заемщика кредита. Там все персональные данные, это понятно, да? Но они там оправдались, они сказали, что мы вывезли на свалку, хотели поджечь, дождь помешал, и поэтому, значит, вот такая проблема произошла. Если произошла такая проблема в ВТБ, разберитесь с ВТБ. Зачем же вообще всех остальных наказывать? Потому что, в отличие от всех других государств, наш закон развернут несколько иначе. Там ловят нарушителей, а нас априори виновны все. И вот таким образом развивается все наше законодательство. Поэтому, когда мы с вами говорим о том, что какая государственная политика, вот она ровно такая. И никакой другой трудно и невозможно себе представить. Причем самое интересное, что вот эти три регулятора, которые придут в каждую страховую компанию, а они придут, я вас уверяю, потому что у них есть план проверок, и они уже бродят. Так вот, эти три регулятора, они... Даже против ЦБ, то есть даже ЦБ им противостоять не может. У них нет стандартов, поэтому проверяют, как Бог на душу положит. На одном из заседаний я сказала, что все, кто сидят за этим столом, то есть все эти регуляторы, они создают коррупционную зону. Мы получим то, что мы получили, то, что отрасль получила в 2004 году, многие из вас помнят, когда нечетко была позиция прописана перестрахование, страховые компании пришли по поводу входящего и исходящего перестрахования. Ничего было разбираться. Я тогда предупредила, что это не 2004 год. Сейчас мы будем коррумпировать и вам же сдавать вот этих проверяющих. Ну, как произойдет, я не знаю. Наверное, опять будем бояться говорить слух. И все это будет развиваться несколько иначе. А еще одна тема, которую я, к сожалению, вот вынуждена буду убежать. Просто я являюсь членом комитета по стратегическому развитию АИЖК. Я думаю, тоже эта тема многих волнует, и об этом очень много говорят. Я вам хочу сказать, что агентство по ипотечному жилищному кредитованию действительно создает свою страховую компанию. Это не государственная страховая компания, потому что АИЖК – само акционерное общество. И они выходят на рынок, на котором не работал коммерческий рынок, и уже достаточно давно мы пытались туда затащить, этого не произошло. Вот здесь мы с вами договоримся. Рынок занимается страхованием рисков, связанных с ипотекой. Жизнь, либо несчастный случай, имущество, находящееся в залоге, ну там титул, все что угодно. Они идут на классику, на ипотечное страхование. Почему АИЖК создает эту компанию, почему принято решение, что они этим будут заниматься? Потому что это единственная компания, которая реально при страновом риске, при такой ситуации кризисной, в которой мы сейчас живем, сможет получить деньги, если не хватит собственных резервов. Потому что никто больше не получит, даже Росгосстрах. Мы это уже точно знаем. Они будут страховать только ту часть, которая касается, если заемщик не справляется с кредитом, и его выселяют из этой квартиры, квартира продается. В случае, когда одномоментно падает рынок ипотечного кредитования и рынок недвижимости, в этом случае сумма выданного кредита может быть меньше той суммы, которая будет выручена за продажу квартиры. И для того, чтобы вернуть вот эту разницу кредитной организации, и служит ипотечное классическое страхование. Во всем мире это государственные компании, либо монокомпании, которые сначала были государственными, потом были приватизированы. Ровно такая схема сейчас разрабатывается в России. Все иные виды страхования им запрещено. Они идут на монопродукт. Я вам могу сказать, что 6 лет назад поступило первое предложение коммерческому рынку заняться этим страхованием. Никто не взялся, потому что все боялись кризисного падения цен, и все боялись страхового риска. Он сейчас реально произошел. Я просто вам могу сказать, вряд ли вы будете это страховать сами, потому что вот сейчас есть квартиры, которые, допустим, в Пикалево, куплены людьми в кредит, и вы сами понимаете, что там цена квартиры, она уже просто падает безвозвратно, и она уже никогда не поднимется, потому что она, в принципе, никому не нужна, и реализовать ее практически невозможно. Здесь риски очень высоки. Здесь идет аккумуляция риска. И есть еще один момент, есть в концепции развития ипотечного страхования, четко совершенно, и, естественно, в концепции этой страховой компании четко совершенно прописано, что она большей части будет заниматься перестрахованием. Они не будут создавать большую филиальную сеть по территории России, поэтому они будут на условиях сострахования большей частью, и они там еще будут вносить некое изменение в законодательство. Они будут продавать руками коммерческих страховщиков, а для того, чтобы был качественный андеррайтинг, какая-то часть риска будет оставаться у этого коммерческого страховщика. В зависимости от того, какая ситуация, в кризисную ситуацию у коммерческого страховщика будет оставаться маленькая часть, в более жирные годы, как я их называю, на собственном удержании у вас будет оставаться большая часть. Вот не более того, это идеология этой компании ИЖК. Павел сказал совершенно разумно, что это как бы хранение всех яиц в одной корзине, но, понимаете, так устроена Россия. Вот сейчас возникли проблемы у заемщиков, а ИЖК дали деньги для того, чтобы не падал их баланс. Они сделали компанию по реструктуризации ипотечных кредитов, АРИШУ, так они называют, АРИЖК. И АРИЖК удерживает на своем балансе. Для того, чтобы не падали в цене бумаги, которые выпускают АРИЖК. Они же рефинансируют их тоже за рубежом. И ровно поэтому они вывели из страховой блок. Вот если есть вопросы, я готова на них ответить. Но, наверное, основной смысл в том, что действительно... В какой ситуации находится сейчас российский страховой рынок? Теория падающей кошки. Кошка, упавшая с 8-го этажа, 100% подпрыгнет, но не факт, что живая.
Спасибо. Пожалуйста, если какие-то вопросы возникли.
У меня вопрос, можно? А предложения какие-то есть у вас? Вы настолько погружены в эти темы? Вот, в частности, преодоление проблемы персонажей там. Может быть, надо создавать нечто подобное, как или федеральный закон, либо вносить изменения в закон об организации страхового дела в части создать, может быть, некие истории страховые.
Ну, на самом деле, все не так печально, потому что я вам могу точно сказать, что перенос до 2012 года, это усилия были приложены большие, была очень серьезная борьба. Это во-первых. Во-вторых, мы накатали огромные там перечень тех изменений, которые надо внести в законодательство, я могу сказать совершенно точно, мы достучались. Почему? Потому что четко стало понятно, что для финансового рынка многие позиции надо прописать совершенно по-другому, чем они прописаны для всех остальных. В конечном итоге надо разделять порно-сайты и финансовый сектор. В законе, ну грубо, но в законе смешано все одномоментно. Это неправильно. Второй момент, который, на мой взгляд, тоже очень позитивный, ну, это уже наши такие внутренние договоренности, очень прилично оказалось. Мы не были к этому готовы, страховая индустрия, мы как-то очень, знаете, мы очень аморфны, мы не умеем договориться. Мы на первом с вами на первом заседании были, на первой части, да, у нас и тут за столом народ быстро показал, что не сильно любим друг друга, да. Со стратегией такая же история, я могу сказать совершенно точно. Просто я в этом во всем участвую. Вот первая была стратегия, слушалась на заседании правительства. Все, там, ну, я была просто на этом заседании, Шаталову там какие-то моменты, на какие-то моменты указали, сказали, да работать. Тут же одна группа страховщиков поволокла свой документ, следующая группа потащила другой. И вот когда начинается, уже непонятно, кого слушать, всем говорят, отойдите. Уже вы там, мы сами тогда напишем. И здесь тоже так получилось, что как и все действуют разрозненно, вот объединяющего ничего нет. Что мы сделали? Я договорилась с Центробанком, они разработали стандарт для банков, достаточно мягкий, потому что ЦБ, в отличие от, вернее, банковский сектор, в отличие от страхового, принципиально по-иному регулируется. Они, у них проверка ЦБ безопасности будет делать. Вместе с этими тремя. Вот нам бы, наверное, надо, чтобы тоже... Потому что ЦБ все-таки защиту банковскому сектору дает очень приличную. Я это из жизни знаю. И мы у них взяли их стандарты. Я думаю, мы сейчас под страховую индустрию их как бы подведем и их зарегистрируем в 8-м управлении ФСБ и у всех этих двух регуляторов. Для того, чтобы мы понимали хотя бы, какие правила игры. Ну и остальное будем отбивать. Мы же там, у нас к тому и есть работа, что рынок разрознен. Нет, все не так плохо, но просто надо быть готовыми. И надо, конечно, быть готовыми, что будет некое такое ужесточение в части надзора, финансовой, допустим, Федеральной службы страхового надзора. Ну, конечно, не очень корректно, что мы сегодня говорим об увеличении уставного капитала. Но в конечном итоге мы все с вами понимаем, что весь мир, он уже надзирает совершенно иначе. Вот страховые компании что проверяют? Внутренний контроль, управление и платежеспособность. А у нас же все совсем по-другому. У нас и так люди большие. Правда, МСФО. Ну, неловко. В Казахстане давно есть. Мы сидим как сироты. Мы все время говорим, вот тут мы не готовы, вот тут дайте нам еще немножко. Но надо тянуться за сильными, а не скатываться к слабым.
Спасибо большое.